эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подвел итоги года и вновь поблагодарил Бидзину Иванишвили.
Основа реальной европеизации и демократизации Грузии была заложена в 2012 году. На пути крепления суверенитета нашей страны встало наше руководство. После того, как Бидзина Иванишвили и грузинская мечта получили бразды правления.
Сможет ли президент Грузии Салома Зурабишвили составить конкуренцию правящей партии?
Зурабишвили популярна сейчас.
Это простая политическая игра. Она не заявляет, что создаст партию, но и не отказывается от этого.
Я не думаю, что Салома Зурабишвили сможет стать третьей силой.
В Абхазии растут цены в преддверии Нового года.
Да, конечно, больше стоит. Индюшка сколько стоит? Посчитай, если на сацими. Куры молодые, сыр.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Турции прошла секретная встреча руководителя группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщает израильский государственный телеканал «Кан». По данным журналистов, заместитель политбюро «Хамас» Салех аль-Арури прибыл из Бейрута, а бывший глава группировки Халид Машаль из Дохи. Анкара гарантировала безопасность и секретность. Решение провести очную встречу было обусловлено опасениями вмешательства израильских спецслужб в онлайн-переговоры. Целью встречи могло быть согласование позиций по вопросам войны с Израилем в секторе Газа. Участники, по данным телеканала, обсуждали новый сценарий прекращения огня и очередной сделки по освобождению захваченных, а также действия Хамас в Ливане. Официального подтверждения информации КАН нет. Ранее источники Рейтер сообщили, что израильтяне и палестинцы готовы возобновить прекращение огня в Газе. Собеседники агентства рассказали, что Хамас требует освободить в одностороннем порядке палестинских заключенных согласно списку, а также отвести войска армии обороны Израиля на заранее согласованные позиции. Последнее требование, как утверждается, израильская сторона отвергла, но согласилась изучить список палестинцев, на освобождение которых настаивает Хамас. Посредниками в переговорах между Израилем и палестинской группировкой выступают и Египет, и Катар. По своим условиям, к началу перемирия они назвали открытие КПП «Керем-Шалом» на юге сектора Газа в 5 километрах от единственного действующего пункта «Рафах». «Керем-Шалом» был закрыт 7 октября. 17 октября его открыли, но доставка гуманитарных грузов через него пока не началась. Судья Октябрьского районного суда во Владимире приостановил рассмотрение исков оппозиционера Алексея Навального колонии, где он содержался, до установления его местонахождения. Об этом сообщают в соцсетях соратники Навального. Как они отмечают, в законодательстве нет такого основания. Вместо того, чтобы обеспечить явку истца, судья просто сняла с себя обязательства по осуществлению правосудия, говорится в сообщении команды Навального. Связи с Навальным нет уже 13 дней. На предыдущем заседании суда в пятницу была зачитана справка от ФСИН о том, что он убыл из колонии во Владимирской области в соответствии с приговором суда. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Исчезновение Навального стало самым продолжительным за время его заключения с января 2021 года. Ранее, во время этапирования Навального, связь с ним пропадала самое большое на 3 дня. Соратники оппозиционера опасаются за его безопасность. Они развернули в соцсетях кампанию под лозунгом «Где Навальный?». Как отмечает агентство, исчезновение Навального не самое продолжительное для российской пенитенциарной системы. Прошлой зимой адвокаты больше месяца не знали, где находится бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Все это время он находился на этапе из СИЗО в колонию. Исчезновение Навального практически совпало по времени с официальным началом избирательной кампании в России. В день объявления даты выборов 7 декабря в соцсетях от имени Навального появились рекомендации к сторонникам оппозиционера, как вести себя на выборах. Навальный призвал их агитировать против Владимира Путина и голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента. Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение в Уголовный кодекс новой статьи об ответственности за русофобию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с проектом отзыва правительства на законопроект, внесенный ранее депутатом Госдумы Ириной Яровой. Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 136 пункт 1 «Русофобия». Как следует из проекта, привлекать к ответственности по ней планируют зарубежных чиновников и должностных лиц публичных международных организаций, а сам состав преступления образует дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ. Отдельно предлагается наказывать за призывы к совершению дискриминационных действий. Наказание за русофобию, совершенную на территории России, не предусмотрено. При этом законопроект предусматривает расширение действия российского уголовного законодательства на иностранных граждан, не проживающих постоянно в России, совершивших преступления за пределами России, а суд предлагается проводить в отсутствие подсудимых. Из пояснительной записки следует, что это необходимо не только для преследования иностранцев за русофобию, но и для обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения и повреждения воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества. То есть предлагается судить, например, зарубежных чиновников, которые примут решение о демонтаже советских военных памятников.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте подведены итоги президентских выборов, прошедших 10-12 декабря. Большинство голосов, 89,6% набрал действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Таким образом, он заступит уже на свой третий президентский срок. Как сообщило Национальное избирательное ведомство Египта, явка на выборах составила почти 67% населения, что выше, чем на предыдущих выборах в 2014 и 2018 годах. Конкуренцию ас-Сиси составили три кандидата: лидер социал-демократической партии Фарид Захар, глава либеральной партии Вафд Абдель Санад Ямама и лидер республиканской народной партии Хазем Амар. Как отмечает Washington Post, победа ас-Сиси на выборах была предсказуемой. Однако в следующей каденции ему предстоит столкнуться с обострившимися проблемами в стране и регионе. У Египта заметно вырос национальный долг, экономика нестабильна. По подсчетам, почти каждый третий гражданин страны с населением в 105 миллионов человек живет в бедности. Кроме того, в непосредственной близости идет война Израиля против правящей в секторе Газа группировки Хамас, признанной террористической в США, Европе и ряде других стран. В Египте Хамас также запрещен. Египет выступает одним из посредников в решении конфликта. Через его границу сектором Газа организована эвакуация с палестинской территории иностранных граждан и тяжело раненых. Осуществляются поставки в Газу гуманитарной помощи. Однако принимать палестинцев-беженцев Египет категорически отказался.
Демис Паландов представил международные новости. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили предстал сегодня с итоговым отчетом не в парламенте, а в гостинице «Шаратон», куда не были приглашены ни президент Грузии Салома Зурабишвили, ни депутаты от оппозиции. Мы все еще ждем из Тбилиси сюжет об этом, главный сюжет нашего выпуска. А пока переходим к другой теме. В своем интервью журналисту «Радио Свобода» Рию Фурлангу президент Грузии Салома Зурабишвили не исключила возможности создания собственной политической партии и участие в предстоящих парламентских выборах. Что об этом думают пользователи социальных сетей, узнавал Сарго Бригвадзе.
Как вы считаете, сможет ли Саломе Зурабишвили составить конкуренцию главным политическим партиям?
Я не думаю, что Саломе Зурабишвили может хоть кому-то составить конкуренцию, не считая, что она может стать сильным политиком. До прихода во власть она была третьесортным политиком. У нее было много времени на то, чтобы показать себя как представителя третьей силы. Однако она никогда не достигала того уровня. Грузинской мечте пришлось вложить миллионы в предвыборную кампанию, чтобы хоть как-то повысить ее популярность. Она очень ненадежный политик, говорит одно, делает другое. Например, говорила, что не помилует Саакашвили ни при каких обстоятельствах, а теперь заявляет, что не говорила такого. А вообще пусть уходит в оппозицию, создает партию, будем смотреть и смеяться, больше развлечений появится в стране.
В принципе, Зурабишвили популярна сейчас. Я бы сказала, на пике своей популярности, исходя из этого, вполне обоснованно считать, что значительная часть избирателей пойдет за ней, если она решит создать партию. Попытки грузинской мечты дискредитировать, напротив, работают на нее и лишь добавляют ей популярности. Например, когда на праздновании присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз ей не дали возможности выступить, а Гарибашвили при этом стоял и рассказывал, что чуть ли не он один в стране все это заслужил, без чьей-либо помощи. Конечно, после такого Саломе Зурабишвили выглядит более достойно. В общем, она стала бы сильным оппозиционером, но я не проголосовала бы за нее, поскольку поддерживаю другую партию.
На фоне тех событий, которые произошли, присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, жалобы Саломе Зурабишвили на то, что ее не пустили на сцену во время празднования, выглядят очень глупо, будто все вокруг нее крутилось. Она, мне кажется, действительно так думает и во всех остальных направлениях, будто все в стране происходит благодаря ей. Потому не отказывается от создания новой политической партии и выборов. Считает, что ей удастся победить другие сильные партии. Я считаю, что она может создать свою силу, однако она просуществует недолго. Такая партия будет создана перед выборами, получит очень низкий результат и закончит свое существование. Это простая политическая игра. Она не заявляет, что создаст партию, но и не отказывается от этого. Таким образом пытается припугнуть грузинскую мечту. Она была просто пешкой Бедзины Иванишвили. Ее повысили до президента, и в какой-то момент она перестала говорить то, что выгодно и нужно Иванишвили. На нее стали нападать представители правящей партии, и Зурабишвили решила отбиваться от них своеобразными угрозами. Создам партию, Мишу помилую. Ей не дали подняться на сцену во время празднования присвоения статуса кандидата. Показали, что она больше не часть их команды. Теперь она сделает какой-то подобный шаг. Оставшийся в ее руках козырь – помилование Саакашвили. И не забывайте, в отличие от большинства представителей правящей партии, она единственный профессиональный политик.
Я не думаю, что Саломе Зурабишвили сможет стать третьей силой в Грузии. Вообще-то я сомневаюсь в том, что она будет участвовать в парламентских выборах. Думаю, она понимает, что без денег Бедзины Иванишвили ей будет очень сложно победить у грузинской мечты и даже национального движения. Уже сейчас видно, что в некоторых моментах она воздерживается от резкой критики властей. Чаще стала говорить о том, чтобы помириться и выступать единым фронтом с командой Иванишвили. Так, например, она хотела выступить с одной сцены вместе с ними. Это, конечно, была попытка примирения, но я не думаю, что ей это удастся.
Да, я считаю, что если бы Зурабишвили создала свою партию, то могла бы составить серьезную конкуренцию мечте и нацдвижению. Конечно, она очень много глупостей говорит во время своих выступлений и делает необдуманные поступки, как, например, когда она раскритиковала Парцхаладзе, затем отказалась лишать его гражданства, а позже все же лишила. Но несмотря на все эти лишенные какой-либо логики действия, она сейчас популярна. Именно грузинская мечта сделала ее такой популярной. После всех нападок она выглядит как женщина, которая не сломилась перед давлением властей. Поэтому я считаю, что если она будет участвовать в выборах с новой партией, она победит. Лично я бы не проголосовал за Саломе Зурабишвили или ее партию, если бы таковая существовала. Она, мне кажется, абсолютно беспринципным человеком. Якобы беспартийный кандидат, она стала большим другом грузинской мечты, которая помогла ей стать президентом, а затем стала выступать против них. При этом не делает категорических шагов, которые максимально подпортили бы дело правящей партии. Например, помилование Саакашвили. Да и не особо она популярна. Когда она пришла на празднование присвоения Грузии статуса кандидата, присутствующие начали кричать «Уходи!», поэтому ей и не дали возможности подняться на сцену. Поэтому ее политическая карьера закончилась.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И возвращаемся к главной теме. Тревожными назвали оппоненты власти новое послание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, которое он сделал сегодня после получения страной на прошлой неделе статуса кандидата в Евросоюз. Глава правительства предстал сегодня с итоговым отчетом не в парламенте, а, как я уже сказала, в гостинице «Шератон» Метехи Палас, куда не были приглашены ни президент страны Саломе Зурабишвили, ни депутаты от оппозиции. Ираклий Гарибашвили еще раз дал понять, что грузинская мечта не намерена отказываться от неформального влияния олигарха Бидзины Иванишвили на грузинскую политику. Подробности Умзи Парисишвили.
Мы с вами начнем с года в вас, чем с коллегами, парламент из Тавждомарес, партия из Тавждомарес, Тбилиси Смерс.
Приветствую моих коллег, председателя парламента, председателя партии, мэра Тбилиси, членов правительства, парламента. В длинном списке адресатов приветствия у Ираклия Гарибашвили львиную долю занимал партактив грузинской мечты. Среди приглашенных были представители патриархии, судебной системы и послы стран Евросоюза и США. Но в правящей партии не захотели отчитываться ни перед президентом Саломе Зурабишвили, ни перед представителями оппозиции, хотя и они являются частью политической системы страны. Несмотря на то, что мероприятие называлось годовым отчетом о проделанной работе правительства, с самого начала выступления оно длилось почти час. Гарибашвили решил подытожить все 11 лет правления грузинской мечты, превратив отчет в предвыборную речь и, конечно же, как и 11 лет назад, привязав все успехи к имени основателя партии Бидзины Иванишвили.
Основа реальной европеизации и демократизации Грузии была заложена в 2012 году. На пути крепления суверенитета нашей страны встало наше руководство после того, как Бидзина Иванишвили и грузинская мечта получили бразды правления страной.
Бидзина Иванишвили да картулма уцнебам, когда и бара...
Только после этого Гарибашвили поблагодарил поименно всех лидеров Евросоюза, представителей Госдепартамента США, а также послов Евросоюза и США в Грузии за поддержку в получении статуса кандидата на вхождение в Европейский Союз. На этот раз глава правительства не был резок в оценках по отношению к западным партнерам, не было явной антизападной риторики, но из его слов было понятно, что все утверждения о глобальной партии войны, о желании втянуть Грузию в войну никуда не делись. И уверенности в том, что Украина победит в войне против России, в речи Гарибашвили не было.
Существовала угроза дестабилизации страны. Внутри страны действовали радикальные группировки, а враждебные силы были напрямую заинтересованы в том, чтобы страна оказалась втянутой в эту военную ситуацию.
Еще про мудрое правление Гарибашвили, которое оградило страну от войны.
Самое большое испытание, которое может выпасть на долю нашей страны и народа, это война. И мы избежали этого самого большого испытания. Мы избежали войны и мирным путем мудро привели нашу страну к миру. Мы одержали эту победу вместе. Я далек от мысли, что риски полностью нейтрализованы.
Премьер-министр попытался настроить общество не только на желание еще долгие годы видеть у власти грузинскую мечту, а значит, Бидзину Иванишвили, но и хотел вызвать у него сожаление о том, что она не пришла к власти раньше. Тогда и августовской войны 2008-го, которая случилась из-за Михаила Саакашвили и нацдвижения, не было бы.
К сожалению, тогдашнему безответственному правительству не удалось избежать этой войны. Я неоднократно говорил, что если бы Бидзина Иванишвили и грузинская мечта были у власти в 2008 году, этой войны бы не было.
Бидзина Иванишвили.
Гарибашвили дальше щедро обещал, что его партия увеличит экономический рост страны, что будет еще лучше, чем сейчас, все сравнивая с годами правления нацдвижения.
За последние 11 лет при правлении грузинской мечты национальная экономика страны выросла втрое, с 27 миллиардов лари до 86 миллиардов.
Немногие поняли, почему как знак экономического процветания глава правительства решил сообщить, что цены на квартиры и земельные участки возросли в разы. Все это вызвано с наплывом российских граждан после вторжения России в Украину. И многие студенты из регионов теперь не в силах арендовать квартиры в Тбилиси. И по поводу статистики Гарибашвили о снижении уровня бедности и безработности, и что жить в стране стало лучше, как-то не созвучны были недавние итоги соцопроса NDI. Согласно им, у каждого из 10 опрошенных нет денег на питание, а у одного из четырех денег хватает только на еду, а каждый десятый думает эмигрировать из страны. И хотя Гарибашвили говорил, что власть и дальше будет открыто сотрудничать с западными партнерами, в том числе и во избежание дальнейших спекуляций по поводу обхода Грузии, западных санкций в пользу России, чего, по его словам, ни разу не было зафиксировано, оппоненты обратили внимание на то, что он практически не затронул вопроса об исполнении 9 предусловий для начала диалога страны о членстве в Евросоюз. Уже после речи другие лидеры грузинской мечты отмечали, что так и будет, особо не выражая заинтересованности в вовлечении в этом процессе оппозиции, которую власть называет радикальной, и гражданского сектора, которого причисляют к оппозиции, а о президенте Саломе Зурабишвили и речи не могло быть. Тем более, что все эти три стороны, по убеждению власти, саботировали процессы в реинтеграции страны. С учетом всего этого генсек грузинской мечты между Тбилиси Кахакаладзе уверял журналистов, что победа на предстоящих парламентских выборах его партии гарантирована. И для этого партии власти не понадобится, чтобы Иванишвили вернулся в политику, что после выступления премьер-министра Гарибашвили заинтересовало журналистов.
Бидзина Иванишвили уже давно не в политике. Человек по своей воле оставил должность премьер-министра, потом был руководителем партии, покинул партию. Грузинская мечта сегодня та политическая сила, которая в 2024-м победит с очень большой поддержкой. Сказать это мне позволяет тот настрой, который есть в обществе. Все исследования, в том числе и проведенные вами, указывают на то, что сегодня у грузинской мечты демократической Грузии нет альтернативы. И в 2024 году с большой вероятностью и поддержкой общества мы придем с конституционным большинством.
Иванишвили никуда и не уходил, считает депутат Лелу Саломе Самадашвили, особенно после сегодняшней речи премьер-министра. Такое частое упоминание Иванишвили со стороны Гарибашвили всего лишь доказательство того, что сегодня наша страна захвачена олигархом государства. Евросоюз ждет от нас завершения олигархического правления, поэтому его возвращение в политику мне представляется маловероятным. Но электоральная сила грузинской мечты в первую очередь опирается именно на авторитет Бидзины Иванишвили, поэтому появится он в политике публичной или нет, в преддверии выборов Бидзины Иванишвили еще много раз будут говорить в грузинской мечте, и этим еще раз докажут, что являются представителями олигархического режима. О том, что из частной корпорации коммерческого банка Иванишвили члены правительства переместились во главе страны, напомнил председатель нацдвижения Леван Хабеишвили.
Как они говорят о войне, это российская дезинформация, пропаганда, и грузинский народ это уже хорошо знает. Все собравшиеся там представители власти были сотрудниками банка Бидзины Иванишвили, Карту. Они считают, что Грузия это ООО, корпорация, и когда проводится заседание правительства, мы должны понимать, что собираются сотрудники банка Карту на благо владельца банка Бидзины Иванишвили. Что бы там ни говорил Гарибашвили, их поезд ушел. И в 2024-м грузинский народ начатое дело доведет до конца.
Ему вторил коллега, лидер стратегии Акмашенебели Георгий Вашадзе.
Грузинская мечта начинается Бидзина Иванишвили и кончается Бидзина Иванишвили. Она больше из себя ничего не представляет. Печально, что у них поручение от Бидзина Иванишвили противопоставить друг другу грузинский народ. Статуса кандидата в ЕС добиться добился грузинский народ, а не Бедзина Иванишвили. И страну до полноценного членства в Евросоюз в ускоренном темпе доведет грузинский народ, без Бедзина Иванишвили и грузинской мечты.
Что же касается приглашения, по словам Вашадзе, он большего и не ждал после того, как грузинская мечта обошлась с президентом Зурабишвили, не дав ей возможности выйти на сцену во время празднования предоставления статуса кандидата Грузии 15 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Новый год, до которого осталось меньше 2 недель, это не только веселый праздник, но, конечно, и большие траты. В абхазском сегменте социальных сетей сейчас активно обсуждается предновогоднее повышение цен в самопровозглашенной республике, которое в этом году, как отмечают пользователи социальных сетей, началось раньше обычного. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Последние дни в абхазском сегменте соцсетей все чаще встречаются тексты, посвященные подготовке к празднованию Нового года. На днях одна пользовательница выложила пост, где пожаловалась на то, что во всем мире делают покупателям новогодние скидки, а в Абхазии только взвинчивают цены на продукты, чего никогда не было. Это утверждение вызвало у некоторых собеседников недоумение. Неужто действительно везде перед Новым годом цены падают, а в Абхазии растут? Один комментатор, явно не желая вступать в полемику с автором поста, просто привел информацию из российских СМИ о резком подорожании там куриных яиц, в результате чего кое-где в Российской Федерации их даже намерены продавать поштучно. В этом году на некоторые продукты цены стали расти действительно «раньше времени», в кавычках. Очевидно, это было связано с их ростом в России, откуда большинство пищевых продуктов в республику и импортируется. Российские СМИ пишут, что покупатели сетовали. Яйца примерно месяц назад стоили 90-95 рублей за десяток. Сейчас почти 140. Бананы недели две назад стоили 130, сейчас 180. Это что за скачки на 40% за полмесяца? Конец цитаты. А еще читателей привлек опубликованный на одном из абхазских сайтов текст из России, чтобы повторить новогодний стол из «Иронии судьбы», в этом году придется потратить почти 8,5 тысячи рублей. Эксперты подсчитали, что сейчас стоит то же самое застолье Нади в легендарном фильме. 8 465 рублей придется заплатить за заливную рыбу, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедку под шубой, шампанское, коньяк и вино. Этот ценник на 22% больше, чем в прошлом году. Конец цитаты. Одна пользовательница прокомментировала это на абхазском языке и отметила, что килограмм кукурузной муки у нас на рынке стоит 220 рублей, домашнего сыра 800, а мяса 700. И заключила, что ценник вырос не на 22% за год. В то же время многие собеседники сегодня говорили в один голос, что застолье у ленинградки Нади из телефильма, которое стоило 8,5 тысяч на нынешние рубли, конечно, гораздо меньше того, во что обходится празднование новогодия в среднестатистической семье в Абхазии. Примерно в 3-4 раза. Один из собеседников сказал, в связи с тем, что в советские времена новогодние выходные длились 2 дня, а сейчас 2 недели. Но другие возражали на это, что даже самые долго хранимые в холодильнике блюда на такое время не растянешь. Причина в другом. В той самой среднестатистической семье человек 5-6. А еще после встречи Нового года принято ходить по родственникам и друзьям, и число сотрапезников еще намного увеличивается. Мы сегодня обменялись мнениями о прочитанном в соцсетях на эту тему с общественным деятелем Нукзаром Агурба. Вот что он сказал.
Да, конечно, больше стоит. Индюшка сколько стоит? Посчитай, если на сациве. Куры молодые, сыр, просто мясо. Дорого, да, дорого. Тем более, когда мы сели одни дома, но мы же на всех накрываем. И дети накрывают на всех. Очень дорого обходится стол. Ну, новогодний, это естественно, да, у нас дороже обходится. Я думаю, не 8, а 3-4 раза больше, наверное, обойдется стол.
В Америке индейка, да, рождественская индейка. А у нас что? В Абхазии что вот обязательно должно быть?
В Абхазии вообще, в принципе, все должно быть на столе. В первую очередь и птица, и говядина, и козлятина, сыр копченый, сыр такой, сыр всякий.
У нас зашла речь о том, что в некоторых семьях последние годы стали перебарщивать с новогодними столами, и порой блюда на них стояли на столе чуть ли не в 2 этажа, и перед Новым годом хозяйки начали божиться. Нет, мол, не буду нынче готовить лишнее. А потом делают все то же самое. Это такая привычка есть. Я думаю, у тебя тоже.
Я жене помогу в том плане, что на костре сделаю мамалыгу. Это 100%. Мамалыга вкусная получается. А застолье будет как обычно, как всегда. Все, что необходимо, будет на столе. И люди хорошо встретят Новый год, слава Богу, в мире. Это самое важное.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Грузия, как кандидат на вступление в Евросоюз, поддержала продление санкций ЕС против КНДР и лидеров непризнанного Приднестровья. Информация об этом опубликована на сайте Европейского совета от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. При этом Грузии нет в списке стран, поддержавших продление на 3 года до 8 декабря 2026 года так называемого европейского списка Магнитского ограничений, которые Брюссель вводит по обвинению в серьезных нарушениях прав человека. Продление санкций в рамках европейского списка Магнитского поддержали страны-кандидаты ЕС, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, входящие в европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Армения и Азербайджан. В 2020 году Грузия присоединилась к европейскому списку Магнитского, однако в более поздних решениях о продлении санкций страны она не указана. В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан силовых структур и компаний из России, Ирана, Китая, КНДР, Сирии и других государств. Среди прочих в санкционном списке фигурирует ряд российских высокопоставленных лиц. Бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. В Москве прошла 65-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Ее провел председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин. В заседании приняли участие депутаты и спикеры парламентов самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия Лаша Ашуба и Алан Алборов. Ранее Ашуба и Алборов провели встречу с Володиным, а также с председателем Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко. Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Абхазские и Юго-Осетинские парламенты имеют статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Около 1500 жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии получили в текущем году бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о проделанной работе. По информации главы грузинского правительства, около 1400 пациентов обслужила клиника в селе Рухи Зугдидского муниципалитета. В ноябре глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что в республиканской больнице в Рухе открыты отделения нейрохирургии, общей хирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, урологии, торакальной хирургии, кардиологии и так далее. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и укомплектовано как местными специалистами, так и приглашенными медиками из других городов Грузии. Клиника в Рухе была открыта в 2020 году. Она расположена в нескольких километрах от Ингурского моста.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказу», микрофон Анна Плива. Продолжаем нашу программу. Кипарисовая радужная златка – новый вредитель, который зафиксирован в Абхазии. От нее страдают кипарисы, туи, а также можжевельники. Заведующий лабораторией этномологии Института экологии Михаил Кирия считает, что необходимо ввести временные ограничения на ввоз в самопровозглашенную республику посадочного материала. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Михаил, на днях вы опубликовали пост, согласно которому в Абхазии появился новый вредитель – кипарисовая радужная златка. Расскажите, пожалуйста, насколько серьезна эта проблема?
У нас в стране очень много за последнее время таких случаев, когда в Абхазии обнаруживаются новые вредители, которые ранее здесь не обитали. Это уже широко известные вредители, такие как пальмовый долгоносик, самшитовая огневка. И в их список добавилась и кипарисовая радужная златка. Во время массового озеленения приграничных районов, в Сочи в частности, был завезен посадочный материал, которым и распространился этот вредитель. Долгое время он не давал такой широкой большой численности, и можно сказать, только за последние 6 лет он начал активно распространяться по территории Краснодарского края. В Абхазии наверняка он присутствовал и ранее, но именно факт обнаружения личинок этого вредителя, достоверный факт, это в впервые. Но нельзя исключать того факта, что этот вредитель присутствует здесь уже, возможно, год или два.
Проводили ли вы какой-то мониторинг и где бы обнаружено? В Сухуми, в Гагре?
Вот этот факт, о котором я говорю, это в приграничном районе, в поселке Цандрипш. Но эта ситуация требует дальнейшего, конечно же, мониторинга и уточнения ситуации. Повсеместно наблюдаются разного рода признаки поражения деревьев, но достоверно подтвердить это кипарисовая радужная златка или нет, нужно в каждом конкретном случае. А это сопряжено с целым рядом технических проблем. Кипарисы – это достаточно крупные деревья, а пораженные ветви могут находиться прямо на верхушке дерева. Каждый раз необходимо будет применять спецтехнику для того, чтобы забирать образцы на анализы. Оценить достоверно ситуацию, насколько широко распространена златка, в настоящий момент достаточно сложно. Это требует отдельных усилий, чем мы будем заняты в следующем году. Но уже сегодня можно говорить о том, что проникновение этого вредителя было ожидаемо, так как мы продолжаем завозить посадочный материал, в котором потенциально может присутствовать этот вредитель. Кроме того, он самостоятельно может в приграничных районах распространяться, что и мы наблюдали, скорее всего, в поселке рядом с Папарикепсоу. Поэтому такие вредители будут и дальше проникать. Важно находить адекватные меры реагирования на них. К сожалению, на сегодняшний день к кипарисовой радужной златке нет эффективных каких-то предложенных методик, которые можно внедрять, скажем так, в работу. Есть отдельные рекомендации. Дело в том, что кипарисы у нас по большей части это городские насаждения, это крупные старые насаждения, и обрабатывать их химическим методом контроля достаточно сложно. Это городская черта, здесь невозможно распылять химикаты, и мы, как и наши коллеги, находимся в активном поиске каких-то методик, как можно с ней бороться. На сегодняшний день самое главное, что можно предложить, это профилактика, это удаление пораженных ветвей на ранней стадии, сжигание этих ветвей, чтобы предотвратить распространение этого вредителя. Есть несколько данных относительно кипарисовой радужной златки. Дело в том, что она развивается достаточно медленно. Порядка 2 лет идет развитие ее от момента, момента откладки яиц до появления взрослой особи. И, конечно же, это достаточно большое время, за которое можно попытаться спасти дерево. Но крупные деревья обрабатывать химикатами, инсектицидами в городской черте невозможно. И химические обработки возможны только на молодых саженцах.
Вы сказали о профилактике. Можете уточнить?
Если на вашем участке прорастают молодые саженцы, и вы обнаружили повсеместное усыхание ветвей, то, конечно же, такие ветви необходимо срезать и уничтожать методом сжигания. Молодые саженцы по возможности необходимо обрабатывать системными инсектицидами на основе имидаклоприда. Это такой универсальный препарат, который помогает от широкого спектра вредителей. Но с большими деревьями исключительно профилактика, то есть врезка профилактическая с вырезанием таких поврежденных ветвей. Но, конечно же, это все требует уточнения этой ситуации, насколько широко представлен этот вредитель. В Абхазии насчитывается несколько тысяч кипарисов, а может даже и больше, и поэтому это очень важный вопрос, на который необходимо будет обратить внимание, и это вопрос государственной важности, я считаю, потому что, как вы знаете, у нас, когда была массовая гибель пальм в городе Сухум, это вызвало широкий общественный резонанс, и городские власти активно включились в решение этой проблемы, и на сегодняшний день, в частности, именно в городе Сухум, у нас ситуация, например, с пальмами относительно стабильная, то есть крупные деревья постоянно обрабатываются, мониторятся. К сожалению, такая ситуация не наблюдается в других городах, но если ситуация с кипарисами будет идти по такому же сценарию, нас, к сожалению, ждет тоже большая утрата именно старых, взрослых деревьев, представляющих высокую дендрологическую ценность.
Страдают не только же кипарисы, вы писали, и можжевельник.
Этот вредитель, он достаточно широкого спектра. В основном он сфокусирован на представителях кипарисовых, кипарисы разных форм и видов, туи, можжевельники. Вот эта группа растений как раз-таки активно использующихся в озеленении, в завозе огромного количества посадочного материала. Конечно же, он в себе, этот посадочный материал, несет именно риск проникновения этих вредителей, потому что это скрытно живущие вредители, и при визуальном осмотре таких саженцев обнаружить их невозможно. Это можно увидеть только если уже происходит усыхание ветвей, и если их срезать и прямо под корой обнаружить либо вредителя, либо его какие-то стадии личинок.
То есть, если говорить о фитосанитарном контроле на границе, визуально, если сложно определить, те растения, которые завозят в Абхазию, заражены или нет. А что делать тогда, вот на ваш взгляд, какие меры предпринять, чтобы, может быть, как-то повлиять на ситуацию?
Распространение этих вредителей во всем мире происходит, несмотря на то, что существуют какие-то механизмы контрольные, фитосанитарные и так далее. Несмотря на все эти препоны, вредитель широко распространяется и в Европе, и в России. И, на мой взгляд, единственным решением сдерживания этой ситуации может быть временное ограничение на завоз такого рода растений, которые внесут в себе очень высокий риск инвазии. Ни один современный метод сегодня не позволяет идентифицировать этого вредителя до того, как на растении уже проявляются признаки поражения. Как вы можете себе представить, ни один питомник не будет выдавать некондиционный товар. Он визуально будет соответствовать, но, однако, через какое-то время, через полгода, год или два, на нем могут проявляться такие признаки поражения. А, как я ранее сказал, кипарисовая радужная златка, ее цикл жизненный примерно 2 года. А это означает, что 2 года она может находиться внутри дерева, никак себя не проявляя. И в этом есть самый главный риск любых вот таких вредителей, которые находятся внутри ствола, которых мы не наблюдаем сразу, а потом только по прошествии времени можем обнаружить. Поэтому на сегодняшний день являются именно профилактические обработки, действенный метод для маленьких саженцев, какие-то ограничительные меры на завоз такого рода материала и уже санитарная обрезка на больших деревьях при обнаружении признаков поражения.
В целом, каковы ваши прогнозы, как вы думаете, будет развиваться ситуация?
В наших климатических условиях, если мы говорим о том, что цикл развития златки около 2 лет, то наиболее оптимальным периодом обработки будут являться весенние и летние месяцы. Вот в этот период, самый активный период, когда взрослые особи могут перемещаться активно с деревьев на деревья, тогда и нужно проводить химические обработки. Вопрос, насколько они будут эффективными. Наши коллеги из Сочи, они тоже активно борются с кипарисовой радужной златкой, но говорить о каких-то серьезных успехах пока не приходится.
Пусть с ними на связь.
Да, мы всегда мы всегда получаем новую информацию от наших коллег, пытаемся узнать о тех методах, которые есть, может быть, в других странах. Но, к сожалению, каких-то адекватных, применимых методик именно борьбы с злакой не существует. И учитывая наш печальный, негативный опыт с распространением самшитовой огнёвки, когда мы потеряли 98% или более даже процентов самшита, из-за того, что, в частности, выбраны не совсем корректные методы борьбы, мой прогноз будет скорее негативным, чем позитивным. И нам необходимо как-то нам, я имею в виду всем структурам, которые задействованы в вопросах защиты зеленых насаждений, включаться в эту борьбу.
Это был заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Абхазии Михаил Кирия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Есть только одна сила, полагает наш блогер Тенгиз Аблотия, которая может спасти Грузию от Москвы. И это не Вашингтон и не Брюссель. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В прошлых своих блогах я попытался описать, почему и как Россия может оккупировать Грузию и поставить ее в свое подчинение после того, как война в Украине либо закончится перемирием, либо застынет на одном месте, без подписания какого-либо документа. Итак, российские войска вошли в Грузию. Символическое сопротивление небольшой армии подавлено без особых жертв и разрушений. Что дальше? Первым делом Кремль постарается по-быстрому вернуть все в нормальное русло или, по крайней мере, создать такую видимость. С нынешней властью очень быстро передоговорятся. Оставшись без выбора, мечтатели выполнят все условия России, взамен останутся у власти. И со стороны будет все выглядеть так, как будто особенно ничего и не изменилось. Российские войска быстро уйдут с улиц городов, не будет военных комендатур, не будет русских наместников, и внешне ничего не будет напоминать о новой реальности. Но то внешне. В реальности в систему управления будут включены прямые агенты российских спецслужб, которым будут переданы реальные полномочия. Как это будет выглядеть? Ну вот, есть министр внутренних дел. Вполне возможно тот же, что и был, нормальный временщик-мечтатель. Он будет разъезжать на машине с мигалкой, с большой охраной, будет проводить разного рода заседания и летучки, словом, имитировать бурную деятельность. А в это время у него будет какой-нибудь заместитель, активист консервативной партии или альянса патриотов, или бывший сотрудник охраны патриарха Ильи II. И вот этот заместитель в реальности и будет решать, что и как делать ведомство. Так будет везде, на всех уровнях. Таким образом, реальная власть в стране перейдет в руки настоящим кремлевским ставленникам. При том, что внешние приличия будут соблюдены. Оккупанты даже не свергли законную власть, сохранив признаки легитимности. Однако внутри страны через несколько месяцев начнутся необратимые изменения. В первую очередь они, конечно, коснутся политики. Путин учтет ошибки Горбачева и все сделает наоборот. В Грузии будет полностью выжжено политическое поле. Уничтожена оппозиция, закрыты оппозиционные телекомпании, изгнаны международные фонды и неправительственные организации. С первого же дня начнется штамповка репрессивных законов по типу российских. Так же, как и в России, на острие атаки в первую очередь окажется ЛГБТ-сообщество. Первый год-полтора власть только о них и будет говорить. Мы запретили ЛГБТ-пропаганду. В Грузии на уровне Конституции запрещена возможность заключения гей-браков. Ура, товарищи! В Грузии не будут проводиться гей-парады. Наша традиционная мораль наконец-то защищена. Быдло будет искренне радоваться тому, что геев наконец прижали. Однако со временем даже к ним придет понимание, что их развели как лохов. Запретили гей-браки, которые никто не планировал признавать, и гей-парады, которых никто не проводил. Выяснится, что фейковая борьба с абстрактной гей-пропагандой никак не помогает в разрешении реально существующих проблем. А таковых, то есть проблем, станет все больше и больше. Мечтуны очень слабые управленцы, но уровня их компетенции хватает на то, что система управления, созданная при Саакашвили, не обвалилась. У заместителей, которые будут реально управлять всем, нет даже такой компетенции. Они со своими дремучими представлениями о жизни, криминальным менталитетом и традиционными грузинскими понятиями очень скоро внесут в работу государственных органов такой бардак, что система управления просто начнет рушиться сама по себе. Коррупция вернется в полной мере, поскольку она является неотъемлемой частью грузинского традиционализма. вернутся криминальные авторитеты, которые также являются такой же неотъемлемой частью и традиционализма, и российской системы управления. Потихоньку восстановится рэкет, крышевание бизнеса, начнутся рейдерские захваты. Новая традиционная бандитская элита будет кроить страну под себя, с прицелом на то, что больше никакой перестройки не будет, и теперь они навечно. Приток инвестиций остановится, бизнесы будут закрываться, хорошие менеджеры и профессиональные кадры массово будут сдаваться в лагеря беженцев в Европе. Дефицит кадров увеличится, решить его будет нечем, своих кадров нет, а всех иностранцев либо изгнали, либо они сами уехали – русские, белорусы, украинцы, европейцы. Следующая стадия – невозможность пополнить бюджет. Проблемы бизнеса и отсутствие навыков нормального управления приведут к вполне логичному результату. Налоговая и таможенная системы обрушатся, а вместе с ней и бюджет. Начнутся долги по зарплатам и пенсиям, а это снова прямой путь к восстановлению низовой коррупции. Как будто этого недостаточно, патриоты, защитники нравственности и их реальные хозяева, попы, начнут широкую кампанию борьбы с безнравственностью. На улицах будут отлавливать и публично карать тех, кто выглядит не по-нашему. Серьга в ухе у парня, татуировка или слишком яркая краска волос у девушек, слишком светлая одежда у парней – все это и многое другое может стать причиной публичной расправы. На Россию особой надежды возлагать не стоит. Никаких новых преференций для торговли уже не будет, просто потому что они уже есть. Продать больше вина и яблок, чем сейчас, или увеличить количество российских туристов в 3 раза невозможно. Соответственно, никакой ощутимой пользы не будет. В условиях обвала бюджетной сферы, туристического сектора и рынка недвижимости, по вполне понятным причинам, это будет еще один удар. Мы-то надеялись, что Россия нам поможет. Пора заканчивать с этой страшной фантазией и попытаться подумать, как можно предотвратить этот апокалиптический сценарий. 2 неправильных ответа. Это при помощи международного сообщества и вооружаться. Мы уже прекрасно знаем, что Запад не пойдет дальше дежурных заявлений, а нашу армию оккупанты в любом случае раздавят без лишних сложностей. Грузия – это вам не 40-миллионная Украина. Единственный выход – выжить в этой ситуации – стать объектом интереса того, кого Путин реально боится. Для Грузии, если есть гарантии безопасности, они не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Там политическое будущее, развитие, прогресс и все остальное. Но гарантия физической безопасности в Пекине. Он единственный, кто может сказать Путину: «Здесь мой интерес, и сюда не лезть». Остается теперь только понять, как заинтересовать Китай. Вопрос ценой в жизни смерть целой страны.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В абхазском сегменте социальных сетей появилось видео, на которое высокопоставленный чиновник из администрации президента самопровозглашенной республики получает в подарок от российского инвестора дорогой автомобиль. У сухумского блогера Изи Дычани возникло множество вопросов. В основном, как она сама признается, риторических.
Почему наши чиновники столь рьяно защищают интересы не своих граждан, а интересы иностранных инвесторов? Почему лоббируют законы, представляющие инвесторам преференции на законодательном уровне, о которых могут только мечтать абхазские предприниматели? Почему объекты, которые передаются в аренду друзьям и родственникам, в собственность российским предпринимателям, потрясают воображение смешными суммами или невыгодными для страны условиями? Почему в весьма бедной стране, в которой я живу, чиновники, получающие зарплату, которая тянет разве что на потребительский минимум, строят дворцы, бензоколонки, терминалы, покупают недвижимость в других странах и ездят на машинах в 1000 раз превышающих их доходы? Думаете, это вопросы? Нет, это простая констатация высочайшего уровня коррупции, которая процветает в нашей стране под патронажем главы государства. А теперь от общих фраз картинки, из которой становится понятна любовь наших чиновников к российским инвесторам. В минувшие выходные в социальной сети появилось видео, на котором высокопоставленный чиновник, заместитель главы администрации президента Бжания Зураб Каджая, принимает в дар от российского инвестора новенький Range Rover. выпуска 2023 года в 500 лошадиных сил и стоимостью в 30 миллионов. Действие происходит у ворот одного из сухумских ресторанов на глазах прохожих, сопровождается обильными возлияниями, объятиями и поцелуями. Даритель и одаряемый вполне счастливы. Из их разговора понятно, что речь идет о выражении благодарности за лоббирование проекта по морскому порту. Я не буду вдаваться в детали очередного инвестиционного в кавычках проекта, к которому имеет прямое отношение высокопоставленный абхазский чиновник, а остановлюсь на законах о дарителях и получателях подарков. Законы переписаны большей частью с российских, а теперь еще и гармонизированы, поэтому никакой существенной разницы между ними нет. Так, статья 575 Гражданского кодекса России запрещает дарение государственным служащим подарков, стоимость которых превышает 3000 рублей. Статья 563 Гражданского кодекса Абхазии не допускает подарки должностным лицам и сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления, стоимость которых превышает 15 установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Годовой доход заместителя главы администрации президента Зураба Каджая, судя по декларации по доходам и расходам за прошлый год, не дотягивает даже до 300 тысяч рублей. Поэтому подарок должностному лицу стоимостью в 30 миллионов я могу расценивать только как взятку, принятую публично в присутствии достаточного количества свидетелей. И все здесь вроде понятно и складывается как нельзя лучше для прокуратуры Абхазии и даже России. Законы двух стран говорят о том, что ответственность за получение взятки несут как взяткодатель, так и взяткополучатель. А межгосударственное соглашение между двумя ведомствами, надзирающими за исполнением законов в России и Абхазии, открывает большие возможности для сотрудничества. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Закон о противодействии коррупции, как и многие другие нормативные документы, в нашей стране замыкается на главе государства. Это он определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции. А все остальные фигуранты, обеспечивающие исполнение закона и противодействие коррупции, в этой системе напрямую зависят от президента. Поэтому смешно и наивно рассчитывать на прокуратуру, которая к тому же второй год подряд прилагает неимоверные усилия, чтобы вывести из-под ответственности чиновников, замешанных в коррупции. Я говорю о рассмотрении в суде, попавшего в публичное пространство, факта хищения средств при ремонте высоковольтной линии Ачкуара, которая имеет прямое отношение к Министерству экономики. Дошло даже до того, что отчету о проверке контрольной палаты, подтверждающему хищение средств при ремонте высоковольтной линии, присвоен, словно документу, представляющему военную тайну, гриф «секретно». Я могла бы перечислить еще ряд красноречивых историй, которые ушли в небытие, потому как вывели бы прокуратуру на коррупционные сделки в самых верхах. От задержания российскими правоохранителями сотрудников президентской охраны при перевозке больших сумм через границу до обвинений в коррупции чиновников, покинувших пределы Абхазии. Но смысла в таком перечислении нет, потому как, во-первых, это ничтожная толика из громадного коррупционного объема, которая стала достоянием общественности. Во-вторых, все эти дела чаще всего рассматриваются бесконечно и не приводят к ответственности чиновников, а бывают, что только повышают их ставки. К тому же коррупционные дела, которые может осилить наша правоохранительная система, тянут разве что на мелкое взяточничество, и то только в случаях, санкционированных главой государства. И это реальность, которой прибавляется и терпимое отношение общественности к коррупции. Уверена, что теперь уже спасти нашу страну от этого зла, разрушающего государственность, может только рождественское чудо. Вот я и думаю, может, накануне Нового года черкнуть письмецо Деду Морозу и попросить его наконец-то исполнить мечту нашего президента Аслана Бжания. Этапировать всех наших вороватых чиновников от мала до велика в несказочную часть Лапландии или напрямую по заказанному им маршруту к белому медведю в Лабытнангу. Специально для их Кавказа и седочане из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И важная цитата Владимира Путина. Российский президент после съезда партии «Единая Россия», накануне поддержавшего его выдвижение кандидатом в президенты, прокомментировал публикацию в немецком издании «Бильд», согласно которой в планах Кремля нападение на страну НАТО. «Бильд», как известно, таблоид, но опубликованный изданием в январе 22 года план российского вторжения в Украину был тогда воспринят едва ли не как сумасшедший бред, но оказался точным предсказанием того, что произошло в реальности. Вот что сказал на сей раз Владимир Путин.
Это чушь полная. У России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века, все давно решены. Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Так же и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем.
Это был Владимир Путин, который говорил о том, планирует ли Кремль нападение на страну НАТО. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.